16-я тема – это рациональное поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина, да и вообще любое рациональное поведение. Напомню, что рацио – это разум, и любые экономические решения, по идее, должны являться результатом рационального выбора. Когда ты сел, подумал, взвесил все за и против, взвесил альтернативы, потребности свои, свои расходы, принял решение и купил какой-то товар или не купил его. Соответственно, потребитель – это тот, кто приобретает и использует товары, заказывает работы и услуги для личных бытовых нужд, не связанных с извлечением прибыли. Потребителем выступает фирма, организация, государство в целом. И цель потребителя с точки зрения рациональности, да, – это извлечение максимальной полезности из потребления товаров и услуг при затрачивании минимальных ресурсов. Ведь у нас, как ты помнишь, из первой темы по блоку экономика, ресурсы всегда ограничены, а потребности всегда не ограничены. Итак, какие есть ограничения на пути достижения цели потребителя? Это семейный бюджет, баланс денежных доходов и расходов семьи. Я бы, допустим, хотел бы себе купить 2080 Super видеокарту, да, GeForce 2080 Super, гигов эдак на 16, да, чтобы там в игрушечке играть. А жена говорит, что я болт, что мне это не нужно. Она, отчасти, кстати, права. Она, допустим, хочет себе iPhone 11 Pro Max на 512 гигабайт, зелененький, с тремя камерами. А я говорю, а тебе и со старым телефоном нормально походить. Так и живем. Также, это цены на товары и услуги ограничивают нас в наших потребностях. Ну, потому что, как бы, платить сотку за видеокарту, чтобы играть 2 часа в неделю, и платить сотку за телефон, который ты можешь уронить и расшибить, ну, это такое себе. И также это ассортимент предполагаемых товаров и услуг. Гвоздь программы – рациональное поведение потребителя. Это продуманное поведение, предполагающее сопоставление результатов действий с затратами. Соответственно, суверенитет потребителя – это право владельца любых видов ресурсов самостоятельно принимать решения, связанные с распоряжением этими ресурсами и их использованием. Но это не касается, как правило, твоих накоплений денег, или денег, подаренных тебе на твое 14-летие. Хотя это уже всецело твои деньги, но мамка у тебя их заберет, скажет, не, они тебе пригодятся позже, я потом тебе на них что-нибудь куплю. А потом скажет, что, как бы, знаешь, мы купили тебе вот там то, что ты не просил, но это было с твоих денег. Или мы там купили диван, но ты же тоже на нем сидишь. Ну, это тоже типа твои деньги. Вообще, это примеры, которые мне всегда говорят дети как раз на занятиях, что суверенитет потребителя, он часто отсутствует. Доход потребителя. Это сумма денежных средств, получаемых за определенный промежуток времени и предназначенных для приобретения благ и услуг на цели личного потребления. Итак, какие есть источники номинального, то есть, как мы уже выяснили, просто цифрового, да, денежного дохода? Это заработная плата, то есть это не труд, как написала одна моя ученица в плане, да, по этой теме. Она написала не заработная плата, она написала труд, но труд это вид деятельности, это не вид дохода, и поставили как бы нолик. Это социальные выплаты государства отдельным гражданам. Пособия, пенсии, стипендии – это доходы от предпринимательской или иной деятельности, в том числе доходы самозанятых, и доход от собственности – плата, получаемая за аренду квартиры, процент на денежный капитал, дивиденды по ценным бумагам, ну и вообще любые доходы рантье. Рантье, чтобы ты знал, да, это человек, у которого есть условно 3 квартиры, который их сдает за условно 100 тысяч рублей и не работает. А зачем ему работать? Он получает сотку за 3 сдаваемых квартиры в месяц. Ну ладно. В Кемерово он бы получал 40 тысяч. Это, ну, вполне нормальная зарплата. Если маленько подужаться, можно вообще не работать. 3 раза в месяц получать свой кэш. Ну, или безнал, и прекрасно жить. Вопрос в том, что такое количество квартир нужно все-таки как-то содержать, платить за них квартплату, и они вообще как-то должны у тебя оказаться, 3 квартиры-то. Итак, потребительские расходы делятся на обязательные, то есть минимально необходимые. Это расходы на питание, одежду, транспорт, видеокарты, оплату коммунальных услуг и так далее. И произвольные расходы. Это покупка книг, картин, телефонов, машин и прочее. А, это те расходы, в общем-то, которых можно избежать. И они получаются, если личные расходы превышают обязательные. То есть все, что не обязательно, это все произвольно. И без них, в общем-то, можно обойтись. А без новой видеокарты нельзя. Итак, есть закономерность Эрнста Энгеля. Это с ростом доходов доля расходов на питание пропорционально снижается. То есть ты зарабатываешь полтинник, из них 30 тысяч тратишь на еду. 20 остается на прочие необязательные расходы. зарабатывать 100 тысяч, ты будешь тратить, ну, 30-40 тысяч на еду, соответственно, 60-70 у тебя останется на произвольные расходы. Уровень жизни – это уровень потребления материальных благ различными категориями граждан. То есть обеспеченность населения промышленными товарами, продуктами питания, жилищем и так далее. А качество жизни включает в себя, помимо уровня жизни, условия и безопасность труда, культурный уровень, физическое развитие и так далее. Соответственно, наши обязательные расходы, они зачастую зависят еще и от культуры семьи. Но хотя наши обязательные расходы, они зависят еще и от уровня семьи. То есть какие-то поведенческие привычки, пищевая культура, место жительства и так далее. Да даже квартплата в своем доме, ну, условном особняке, да, будет, там, или таунхаусе, будет 5-6 тысяч месяцев, 5-6 тысяч в месяц, а в обычной квартире будет 3, там, или 2,5 тысячи в месяц. При одних и тех же расходах воды и тепла. То есть нельзя сказать, что средние расходы в семье в России это там, 20 тысяч на человека. Нет. Что это за семья, где она живет, есть ли в ней дети, сколько в ней котов, ну и есть ли в ней вообще коты, хотя понятно, что без кота и жизнь не та. Есть ли в ней дети, сколько их, какой это класс, нужна ли им видеокарта новая, есть ли у них машина, если есть машина, сколько их, какая мощность. Тут можно придать огромное количество характеристик, которые будут говорить о том, какие доходы в семье обязательные, какие не обязательные, каких можно избежать, каких нельзя избежать. Хотя у нас у каждого свое представление, без чего мы можем обойтись, а без чего не можем. Так вот, виды дохода семьи. Номинальный – это сумма денег, полученная гражданином или семьей в целом за определенный период времени. А реальный доход – это недавно была смежная тема. Это количество товаров и услуг, которые семья или гражданин сможет приобрести в определенный период времени на свои номинальные доходы. Соответственно, иногда, когда у тебя есть запас, да, есть разрыв между обязательными расходами и всеми расходами, можно и полезно делать сбережения. Есть явление финансовой подушки, которое, например, меня однажды очень сильно спасло. Работая барменом, да, работая потом замуправляющего в ресторане, я сломал руку. Так получилось, что я потерял трудоспособность на где-то 3 месяца. У меня не работала кисть, причем работал на сгибание, не работал на разгибание. И если бы не накопления, которые были у меня сделаны за этот период времени, мне жилось бы наверняка очень и очень плохо, потому что работы нет, компенсацию за трудовую, за производственную травму я еще пока что не получил, операцию нужно было делать по установке пластины. Соответственно, здесь пригодились старые накопления. Обошлось без кредитов, без займов, потому что было бы непонятно, о чем меня ждет вообще дальше. Соответственно, сбережения нужны. По версии учебника, да, сбережение – это та часть дохода, которая не используется на потребление. Ее резонно делать как срочные вклады, то есть на примерно полгода. По ним процент больше. Да, возможно, тебе понадобятся какие-нибудь покупки из этих накоплений, но здесь уже тогда выбирай либо безопасность, либо временные хотелки. Так вот, для чего люди делают сбережения? Это накопление средств на покупку дорогостоящих товаров. Да. Оказывается, можно покупать дорогостоящие товары не в кредит, можно на них копить. На случай особых обстоятельств, то есть оплата образования, потеря трудоспособности, как в моем случае это было, либо какие-то подарки, да, там, родственникам, либо поддержание уровня жизни после выхода на пенсию. На самом деле, я лично на свою пенсию не надеюсь. Да, я бюджетник, я работаю в бюджетной организации, но я лишен оптимизма касаемо своей собственной пенсии. Я на нее, откровенно говоря, не рассчитываю, да, и к этому призываю также всех, потому что, в общем-то, пенсионные накопления – это, как мне кажется, личное дело каждого. Но один вопрос, что здесь еще с меня берет часть дохода в начислении в пенсионный фонд. Здесь все-таки она должна быть, уж коль скоро я ее плачу. Но отдельные бизнесмены, да, вышедшие из 90-х, потом могут прийти к выводу, что он никогда не работал работником по найму, он всю жизнь крутился сам, а пенсионных отчислений у него нет. И никто туда не вкладывал, в этот фонд. И, соответственно, при выходе на пенсию он получит какую-то минимальную, да, там пенсию 8-9 тысяч, которая как раз, кстати, равна прожиточному минимуму в среднем по России – 9600. Но на эти деньги жить нельзя, да, можно максимум долго и упорно выживать, но у нас в Кузбассе этот прожиточный минимум даже чуточку меньше в связи там с ниже оплатой за коммуналку, за проезд и так далее, но так или иначе, все, что ниже 15 тысяч, это скорее выживание, нежели чем полноценная жизнь.